بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين خوالا الله Господу миров мир и благословение нашему дорогому и любимому пророку Мухаммаду صلى الله عليه وسلم а также его семье и всем его сподвижникам. Дорогие мои, во-первых, рад приветствовать вас, очень рад вас видеть, альхамдуля, и очень рад, что мы здесь встречаемся с вами. И дай Аллах, чтобы эти наши встречи были полезными для нас, как в этой жизни, так и в следующей, чтобы это было собранием зикра, где собираются праведные люди и собираются ангелы. И это будет кружок людей, дай Аллах, которым будут прощены грехи. Потому что мы знаем из хадисов то, что странствуют по земле ангелы, которые ищут места, где люди поминают Всевышнего Аллаха. И самое лучшее поминание, это, конечно же, знание, распространение знания, передача знания, получение знания, все то, что связано со знаниями, потому что наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказал нам об этом, оповестил нас об этом. Вот сюда садитесь, братья, вот сюда сядьте, пожалуйста. Эта дунья проклята, и проклято то, что в нем. То есть вот так пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, описал этот мир. Кроме того, кто дает знания, того, кто получает знания, и кроме поминания Аллаха и того, что связано с этим. То есть все вокруг знания, вокруг поминания Всевышнего Аллаха и вокруг прославления Всевышнего Аллаха связана польза, которую человек может получить в этом мире. Потому что в этом мире человек действительно может приобрести большую пользу. Иногда бывает, люди ругают этот мир. Говорят, это дунья меня захватила, это дунья меня обольстила. Но на самом деле не дунья ведь обольстила, человек сам обольстился этим миром. Потому что если человек использует этот мир для того, для чего он сотворен, то есть для того, чтобы приобрести в нем награду, пройти этот экзамен и войти в благословенный джаннат, то этот мир принесет ему только пользу, только пользу. Вопрос перед этим уроком хотелось бы такой задать. Жизнь или деньги? Жизнь или деньги? Вопрос, который задает грабитель человеку, когда у человека есть деньги. То есть у человека есть жизнь, есть деньги. У него есть выбор, возможность выбрать между этими двумя вещами. И в чем сложность этого выбора? Сложность этого выбора в том, что у человека какие у него приоритеты, что он выберет в этот момент. Для кого-то важнее жизнь, а для кого-то важнее деньги. Для кого-то жизнь без денег вообще, собственно, не имеет никакого значения. Ему смысла нету. То есть, когда заканчиваются деньги, человек может пойти и закончить жизнь самоубийством. Бывают такие случаи? Бывают. Человек попадает в долги, в кредиты, и потом идет, спрыгивает с моста, потому что не выдерживает давления жизни в бедности, давления жизни без денег. И на самом деле у людей в этом мире много разных приоритетов, много разных вещей, которые они ценят. И кто-то ценит что-то одно больше другого. Но однозначно все равно все мы люди знаем, что есть какие-то вещи, которые в общем среди человечества считаются очень важными вещами. Очень важными вещами. То есть он ставит их всегда в своей жизни на первое место. Собственно говоря, сама жизнь очень важна. Поэтому если у человека встает, например, выбор отдать, например, свою жизнь за какие-то идеалы или сохранить жизнь, кто-то предпочитает сохранить жизнь, а кто-то предпочитает отдать свою жизнь за какие-то идеалы, которые он ценит выше своей собственной жизни. Или, например, здоровье. Когда человек взвешивает на чаше весов то или другое, какие-то обстоятельства своей жизни, то здоровье на чаше ценностей этого мира имеет большое значение, не так ли? И именно поэтому зачастую, когда люди желают чего-то хорошего другому человеку, то они говорят, ну, главное, чтобы здоровье, пусть здоровье будет, а остальное уже все наживется. То есть здоровье ставят на первое место. В то время как, например, верующий человек, конечно, понимает, что не здоровье самое главное, а иман это самое главное. И самое лучшее пожелание, вот если мы желаем чего-то своим детям, желаем чего-то своим близким, то, конечно, крепкого имана. То есть мусульманин ставит в приоритете иман выше, чем здоровье. И почему выше, чем здоровье? Даже мы посмотрим, например, на сподвижников, которые ради распространения этой религии, ради ценности этой религии, они можно сказать, жертвовали своим здоровьем и своей жизнью. И поэтому, если бы мы посмотрели на собрание сподвижников, то мы увидели бы, что у одного нет руки, у одного нет глаза, у одного нет чего-то, каких-то органов. Почему? Потому что в борьбе на пути Аллаха они жертвовали даже такими самыми важными, самыми нужными для себя вещами. И для кого-то, как мы уже сказали, его имущественное состояние, благосостояние человека играет решающую роль. Или заработок, например, в приоритете человек ставит. Вот посмотрите, например, он работает, и когда мы говорим, например, человеку, ну намаз-то нужно совершать в свое время, но на работе ему не разрешают совершать молитву. Бывает такое? Бывает. И тогда что он делает? Он скапливает все молитвы и читает их в конце дня после рабочего времени. То есть для него в приоритете оказалась работа, прежде чем выполнение религиозных обязательств, которые вменил ему Всевышний Аллах. Для кого-то в приоритете оказывается семья или родственники. Это очень важная вещь. И надо сказать, что все вещи, которые мы перечисляем, ведь ислам их не отрицает. То есть ислам не отрицает такие важные вещи, как сохранение жизни и заботы о жизни. Более того, ислам и дает нам законы, которые нацелены на сохранение этих вещей. Например, на сохранение жизни. Мы знаем, что Аллах вменил мусульманам закон о сохранении жизни. То есть жизнь человека, она неприкосновенна, кроме как по праву, установленным Всевышним Аллахом. Имущество, то есть воровать нельзя. Даже существуют особые наказания в шариате за то, что человек, если у кого-то своровал имущество или что-то такое. Родственные связи, это тоже важно. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, побуждал к тому, чтобы сохранять родственные отношения, связывать родственные узы. Но являются ли родственные узы или родственные отношения выше, чем религия для человека? То, конечно, нет. Мусульманин говорит, прежде всего, приоритетнее всего для меня это религия. Или честь. Побуждает ли Аллах субханаху ва тааля мусульман к тому, чтобы они оберегали свою честь от позора? Конечно, и об этом тоже очень много хадисов. Даже более того, к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям однажды пришли люди и сказали: дай нам. То есть дай нам садаку, которая у тебя скопилась. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям что-то выделил им, и тогда эти люди сказали: ты ничего не дал нам. То есть твоя подачка для нас ничего не значит. И тогда Умар, который сидел рядом, он, конечно, разозлился на эти слова. Но эти люди сказали: дай нам, или мы будем говорить, что ты жадный. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, дал им. И тогда Умар сказал: но ведь есть люди, которые гораздо больше нуждаются, чем они. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: я не хочу, чтобы меня называли жадным. То есть пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сохранял свою репутацию пророка, свою репутацию в глазах мусульман, и готов был расплачиваться за это средствами, деньгами. То есть приоритет сохранения чести выше, чем приоритет сохранения имущества, а иногда даже чем жизнь. То есть в некоторых ситуациях бывает, что сохранение чести важнее, чем сохранение жизни. И очень важная вещь такая, как свобода. Свобода. Согласитесь, что свобода — это для всех очень важная составляющей этой жизни. То есть как только человек начинает чувствовать несвободу, то сразу же у него дискомфорт появляется. Например, долги. Это тоже отнимает у человека часть свободы. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: не навлекайте на себя страх после того, как вы жили в безопасности. И сподвижники спросили, что это значит. Он сказал: долг. То есть вы были без долгов, вы жили свободными людьми, у вас не было никаких оков, взял в долг, все, ты продал часть своей свободы. А если не возвращаешь долг, то продал свою свободу полностью. Имейте в виду, то есть долг — опасная вещь. А если вам кто-то задолжал, то слишком сильно не опечаливайтесь. Почему? То есть бывает такое, что человек задолжал и в наглую не отдает. Бывают такие случаи? Не отдает, все. У него деньги есть, он не отдает. Но на самом деле это, имейте в виду, что этот человек нанялся к вам, он продал себя вам за небольшую цену для того, чтобы быть носильщиком для вас ваших грехов на судный день. То есть вы ему будете потом, ему в тележку будете нагружать эти грехи. И что в этом плохого? Даже если человек тысячу долларов у вас занял, большая сумма, крупная сумма денег. Но если, например, кого-нибудь вот спросить, представляешь, если за тысячу долларов кто-нибудь наймется к тебе грузчиком до конца твоей жизни. То есть до конца твоей жизни даже 5 килограмм сумку тебе поднимать не нужно. Только вот так вот зовешь, скажешь, так, иди сюда, ну-ка, взял, понес. И все, это, до конца жизни больше никогда никакой груз поднимать не нужно. Ни большой, ни маленький, ни 5 килограмм, ни 100 килограмм, ничего. Хорошая сделка. За 1000 долларов все, больше никогда ничего носить. Куда едешь, все твои сумки он носит. Вот. А представляете себе на судный день, длина которого 50 тысяч лет, а что будет еще после судного дня? Пусть Аллах Субхану ва Тааля убережет нас от зла того, что будет после судного дня, и даст нам благо того, что будет после судного дня. Поэтому у каждого человека свои приоритеты. Но какой самый главный приоритет мусульманина? Из всех приоритетов, которые есть, из самая главная вещь, как мы вообще узнаем, какая самая главная вещь? Предложите мне вариант, как можем узнать, какая вещь самая главная для мусульманина? Как мы вообще узнаем, что является самым главным для мусульманина? Так, хорошо, отлично. Довольство Всевышнего Аллаха через что? То есть, смотрите, давайте так, элементарно. Вот представьте себе, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, когда пришел к этой умме, к человечеству, самое первое, что он от них потребовал, и самое первое, к чему он их призвал, это же и есть самая главная вещь, правильно? Так что это было? Таухид, ля иляха илляллах. И отсюда мы узнаем, и сегодняшняя эта тема наша, извините за такое предисловие долгое, но тема нашего урока сегодня это плоды таухида в жизни мусульманина. Немножко об этом поговорим, прочитаем несколько аятов и хадисов, если Аллах пожелает. Самая важная вещь, вот из этого всего мы видим, что самая главная вещь для мусульманина, для любого человека вообще, это таухид, это единобожие. И пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, ведь не зря именно с этого начал. И от этого очень много зависит в жизни мусульманина. Мы видим, что, смотрите, человек входит в эту религию и спасается от адского пламени благодаря чему? Благодаря таухиду. Потому что самое начало, что требуется от человека, сказать «Ля иляха илляллах». Чтобы он признал, что только один Аллах достоин поклонения, никто кроме него. Человек попадает в ад или выходит из ислама, пусть Аллах убережет нас от этого. Из-за чего? Из-за того, что отказался от слов таухида, отказался от слов единобожия, от слов «Ля иляха илляллах». И мы видим, что это говорит о важности, о нужности, о необходимости. Дорогие братья и сестры, мы, конечно, альхамдулилля, по милости Аллаха, мусульмане. И когда мы слышим адан, мы слышим эти слова таухида, когда муаззин говорит «Ашхаду алля иляха илляллах». И мы к этому привыкли, и мы повторяем эти слова в тахияте, когда говорим «Ашхаду алля иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю». И многие зикры делаем. И слова «Ля иляха илляллах» для нас стали в некоторой степени обыденными. Точно так же было и у пророка Мусы, алейхиссалям, когда Муса, алейхиссалям, сказал «О Аллах, научи меня словам, которым я буду поминать тебя. Этими словами я буду прославлять тебя, поминать тебя». И Аллах, субхану ва тааля, сказал «Муса, говори ля иляха илляллах». Скажи «Ля иляха илляллах». И тогда Муса говорит «О Аллах, ну ведь все твои рабы говорят эти слова». То есть все Бану Исраиль, все мусульмане того времени, все знали «Ля иляха илляллах», это каждый ребенок знал. И тогда Всевышний Аллах сказал «О Муса, если слова «Ля иляха илляллах» положить на одну чашу весов, а все творения на земле и на небе, кроме меня, положить на другую чашу весов, то «Ля иляха илляллах» перевесит». Представляете, в этом вселенском масштабе, в этой вселенной, сколь важны эти слова. Для Аллаха, субхану ва тааля, не имеет значения размер. Потому что если судить по размеру, то размер наш песчинка. Когда ты летишь на самолете, видишь эти города, эти людей даже не видно. Не то, что они там песчинки, их не видно, они как молекулы маленькие. А во вселенском масштабе. А представляете себе, человек, вот этот маленький крошечный человек, умер, Саад ибн Муаз. И пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, что когда умер Саад ибн Муаз, затрясся трон Всевышнего Аллаха. и раскрылись врата небес. То есть в этой вселенной, в космосе произошли такие великие события. Раскрылись, растворились врата небес, как это происходит в месяце Рамадан. И затрясся трон Всевышнего Аллаха, в некоторых толкованиях говорится, из-за радости того, что грядет такая благая душа, поднимается на небо. А некоторые сказали, из-за печали о смерти Саад ибн Муада. Почему? То есть такой праведный человек, это всего лишь один праведный человек из нашей уммы, причем Абу-Бакр лучше, чем Саад ибн Муад. Значит, эти слова таухида, когда мы говорим, дорогие братья, мы должны чувствовать наслаждение от этого и огромную благодарность за то, что Аллах сделал нас мусульманами. И просить Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах укрепил нас на этих словах. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, когда призывал людей, еще с мекканского периода, с самого начала, он подходил к группам паломников, как раз вот здесь вот, во время хаджа, во время умры, когда прибывали паломники, это была для него хорошая возможность, чтобы призвать людей. Он говорил, подходил к ним и сказал, говорил такие слова: «Кулю ля иляха илляллах туфлиху». «Скажите ля иляха илляллах, и вы преуспеете». То есть «ля иляха илляллах» — это самый главный успех человека. «Ля иляха илляллах» — это самое главное достижение человека. И если Аллах внушил мусульманину таухид, если он сделал его мусульманином, который говорит «ля иляха илляллах», и плюс еще к этому знает смысл «ля иляха илляллах», и плюс к этому еще и наслаждается словами «ля иляха илляллах», то это самый лучший подарок. И после этого, что бы ни потерял мусульманин в этой жизни, он уже просто не имеет права унывать и расстраиваться, и впадать в какую-то депрессию, потому что самая главная драгоценность у него уже есть. Это слова «ля иляха илляла». И сколько людей в этом мире были лишены этих слов «ля иляха илляла», дорогие мои. Сколько поколений были лишены этих слов. Родители пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, были лишены этих слов, а у тебя они есть. Представляете себе? Какое благо в словах «ля иляха илляллах». Ведь именно этими словами Аллах спасает людей от адского пламени. Какие бы добрые дела ни совершал человек, если у него нет слов «ля иляха илляллах», то он не войдет в рай. Потому что «ля иляха илляллах» — нет никакого божества достойного поклонения, кроме Аллаха. То есть нельзя поклоняться никому, кроме Аллаха. Эти слова противостоят чему? Чему они противоположностью являются? Ширку, многобожию. Ширк, в противоположность таухиду, является самым худшим из злодеяний, самым худшим из грехов. Значит, таухид в противовес ему является самым лучшим из добрых дел, самым лучшим из благодеяний. И давайте посмотрим на опасность ширка для того, чтобы понять пользу таухида. Аллах в Коране говорит, обращаясь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, к пророку, который является лучшим из посланников, пророку, который совершал очень много поклонения, и мы не можем угнаться за ним и никогда не совершим столько же поклонения, сколько он, и такого же качественного, как он. И тем не менее Аллах ему говорит: «Валякад ухия илейка, ва илялладина мин каблика, ля ин ашракта, ля яхбатанна амалёка, ва ля такунанна мин аль-хасирин». Если ты предашь Аллаху в сотоварище, то есть совершишь многобожие, то все твои деяния станут напрасными, все твои деяния станут прахом, и ты будешь один из тех, кто понес тяжелый убыток. Извиняюсь, в начале аята еще говорится, было внушено в откровении тебе и тем, кто был до тебя, то есть пророкам, которые были ранее. У всех пророков было это наставление, ко всем пророкам было это обращение. Несмотря на то, что их благодеяния велики и огромные, но если они предадут Аллаху в сотоварищи, при всех своих благих качествах и при всем своем поклонении, то все это поклонение станет бессмысленным, все оно станет прахом. Если ширк способен уничтожить деяния пророков, то что касается наших деяний, то тем более. И только таухид спасает нас, и таухид является спасением для мусульманина, как в этом мире, так и в следующем. Из опасности ширка то, что ширк не прощается, если человек не покаялся в нем при жизни. То есть предстанет перед Аллахом с ширком, этот человек никогда не войдет в джаннат. Ворота джанната для него заперты. Аллах в Коране говорит:
Инна Аллаха ля ягфиру айюшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Воистину Аллах не прощает, когда ему предают сотоварищи, не прощает ширка многобожия, но прощает все, что менее этого, кому пожелает. Ва ма юшрик билляхи факад далля далялям мубина, далялям баида. И тот, кто совершает многобожие, тот впал в далекое заблуждение. Аллах Субхану ва Тааля назвал ширк далеким заблуждением. И при этом, если подумать, ведь человек, совершающий ширк, никого не убил, а может быть даже и никого не оскорбил. Бывает же человек мушрик, но очень культурный человек, многобожник, но очень приятный человек. Ты с ним общаешься, замечательный человек, прям вот... И адап у него есть, и ни одного скверного слова он не скажет. Более того, он даже не обманывает, и не подводит, и не предает. Если в долг берет, то отдает вовремя. Если нашел чье-то имущество, то возвращает это его хозяину. Бывает такое? Бывает надежный многобожник. Но, тем не менее, он многобожник. А таухид, ля иляха илляллах, это является словно пропуском в джаннат. И сколько бы у тебя не было хороших дел, без этого пропуска ты не войдешь. Точно так же, как человек, например, который заходит на какое-то предприятие, сколько бы он вокруг этого предприятия не сделал хороших дел, садит дерево, пришел человек, садит дерево, еще какие-то там облагораживает вокруг участки, если у него нет доступа внутрь этого предприятия, то никакой зарплаты, никакого вознаграждения за свои труды он там не получит. И поэтому ширк является далеким заблуждением. Вопрос, когда мы говорим таухид, что значит само слово таухид? Мы же говорим таухид. В русском языке мы переводим как единобожие. Единобожие. Слово таухид происходит от слова, от арабского слова вахид. Единственный, один. Или ахад, единственный, то же самое. Слово таухид в арабском языке значит делать что-то одним. Делать что-то одним. Как это понять? И в арабском языке два значения есть. Одно из которых мы принимаем в религии, другое – то, которое мы не принимаем в религии. То есть, что именно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хотел сказать? Дело в том, почему это очень важно знать. Например, индуисты, которые поклоняются там, Шиве, Раме, разным богам. Наверное, видели вот эти там с головой слона там есть, или с много рук там женщина танцует, например, или еще что-то. Вот эти, это все идолы индуизма. Тем не менее, когда ты с ними будешь разговаривать, они скажут, мы единобожники. Верите или нет? Вот индуизм со всем их пантеоном богов, они говорят, мы единобожники. Мы исповедуем единобожие, у нас таухид. Почему же тогда наш таухид не сообразуется с их таухидом? Дело в том, что в арабском языке слово таухид, это значит сделать что-то одним. И под этим может подразумеваться две вещи. Например, представим себе, что вот эти мои пальцы, это как карандаши, да? Вот мы их соединили в один пучок и сказали, мы сделали их одним. То есть связали всех их вместе, и теперь они как одно целое. Это в арабском языке можно называть словом таухид. Или, например, в арабском языке словом таухид называется, вот как знаете, говорят, вот, например, собирание земель русских. Вот точно так же здесь в Саудовской Аравии есть такая дата, называется таухидуль билят. То есть объединение земель, когда король Абдул-Азиз все эти эмираты отдельные объединил в одно государство. Называется таухидуль-биля, то есть объединил разные и сделал их одним. Другое значение слова таухид, это когда есть несколько объектов, мы откидываем все и оставляем только один. Все откидываем, представьте, что это пучок карандашей мы развязали, все откинули и оставили только один. Это тоже понятие называется таухид. То есть откинуть всех остальных и оставить только одну какую-то вещь. Это тоже таухид. Вот какой из этих двух смыслов мы применяем в религии, когда мы говорим «Ля иляха илляллах»? Первый или второй? Второй смысл. Вот этот второй смысл. Почему? Потому что мы отреклись от всех богов, кроме Аллаха. И это называется нафи. То есть первая часть свидетельства. «Ля иляха». Нет никакого объекта поклонения. Мы отвергли сейчас всех божеств. Когда сказали «ля иляха». Если человек остановится на этой фразе «ля иляха», то этого недостаточно. Почему? Потому что он отверг всех и никого не утвердил, не оставил никого. По сути, это не таухид, это просто отвержение всего.
Вторая часть шахады называется «Итбат», то есть утверждение. «Илляллах», кроме Аллаха. Вот Аллаха мы утверждаем для себя объектом поклонения, целью поклонения, к которому мы направляем свое поклонение, к которому мы обращаем все свои обряды. Вот это и есть таухид. Единобожие. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, в одном из хадисов дал еще одно название нашей религии. И это название, по сути, сообразуется со словом таухид. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, так назвал наш ислам. Он сказал: «Буифту биль ханифияти самха». Я был отправлен с великодушной ханифией. Что такое ханифия? Наверное, знаете слово ханиф. Например, как эпитет пророка Ибрахима, алейхиссалям, что он был ханиф. И также среди арабов в эпоху до еще посланничества, до того, как Аллах субхану ва тааля послал пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, милостью для миров, были люди, которые назывались ханифы. Ханиф. Что значит слово ханиф? В арабском языке слово ханиф значит отклоняться, отклоняющийся, тот, кто отходит, отклоняется. Почему так называется ханиф? То есть человек, который исповедует единобожие, называется ханиф. Потому что на тот момент многобожие и идолопоклонство захватило сердца арабов, захватило сердца людей, населяющих Аравийский полуостров. Представляете, сегодня мы здесь пришли, с другого конца света пришли для поклонения, но было время, когда здесь стояли идолы. И люди прославляли этих идолов. И люди не поклонялись одному лишь только Аллаху, но поклонялись Аллаху вместе с этими идолами. И Аллах был для них лишь частью их пантеона. Аллах субхану ва тааля изменил это. И сделал так, что сегодня мы прибываем сюда. Но на тот момент многобожие – это было господствующей религией среди людей. И поэтому некоторые люди, некоторые муахиды, единобожники, которые, которым Аллах открыл сердца для этого таухида, они отклонялись от того, на чем было их общество. И они отклонялись от поклонения идолам. Они отклонялись от многобожия. Они всегда искали пути, как бы уйти от этого многобожие, как бы уйти от этого язычества, от этого идолопоклонства. То есть им, для них составляло большой труд быть единобожниками. Быть единобожниками в такой среде было большим трудом, большой работой. Не так, как, по милости Аллаха, для нас сейчас. Для нас сейчас, альхамдулля, легко. Намного легче, чем было тогда для них. И поэтому они назывались ханифами. И поэтому слово ханиф стало синонимом слова муахид, то есть единобожник, человек, поклоняющийся одному только Аллаху. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал ему такое качество. Аль-ханифияту самха. Самха. То есть великодушное. Что значит простое, легкое, доступное? Да, действительно, религия Аллаха легкая по милости Всевышнего Аллаха. В религии Аллаха нет затруднения. Юриду Аллаху бикуму льюсра, валя юриду бикуму льюср. Аллах желает для вас облегчения, и не желает для вас тягости, не желает для вас тяжести. Также пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ахаббуддини иляллах аль-ханифиятту самха». Самая любимая религия для Аллаха – это аль-ханифиятту самха, великодушное единобожие. Еще раз пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, подчеркивает легкость этой религии и то, что эта религия самая любимая. Вопрос: разве у Аллаха есть еще какая-то любимая религия, а ислам это самая любимая? Здесь в хадисе говорится, самая любимая религия для Аллаха это религия. Великодушная единобожие. Разве есть еще? Аллах в Коране разве не сказал, «Инна дина индаллахи ислам»? Воистину религия у Аллаха это ислам, и больше нет другой. «Ва ма ябтаги гайра ль-ислам дина фа ля юкбаля мингу». И тот, кто пожелает какой-то иной религии, кроме ислама, то не будет принято от него. Значит, ислам только является одной истинной религией. Почему же пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, самая любимая религия для Аллаха? Здесь есть два таких толкования основных. Во-первых, то, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, самый любимый пророк среди всех пророков для Всевышнего Аллаха, самый лучший пророк. шариат пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, является самым совершенным шариатом среди всех других шариатов. И поэтому, соответственно, шариат пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, является любимым по сравнению с истинными шариатами, которые были у других пророков. То есть сравнение не идет с религиями, такие, которые возникли в наше время, а сравнивается с теми религиями, с теми шариатами, которые были у прежних пророков. Второе, то, что здесь идет упор именно на слово «самха», «великодушное». То есть Аллах любит такой ислам внутри человека, который побуждает его к великодушию, к упрощению, а не к усложнению, к облегчению, а не к затруднению. То есть тут говорится о исповедании самого человека. То есть, когда говорится «любимая религия», то есть ислам, вот ислам, он понятно, что он не спослан нам, как один определенный кодекс с небес спустился, но вот исповедание ислама у каждого человека может отличаться, правильно? Вот Аллах, субхану ва тааля, любит именно, когда мусульманин исповедует вот эту великодушную религию. И поэтому мы говорим, что таухид простой. Но когда мы говорим, что нужно изучать таухид и нужно уделять этому время, почему тогда таухид стал требовать от нас изучения? Почему вообще надо понадобилось изучать такую простую вещь, как таухид? Именно из-за того, что шайтан каждое поколение внушает людям новые заблуждения. И он уже специалист стал на протяжении веков в том, как подойти к человеку, как найти к нему подход для того, чтобы отвести его от таухида, отвести его от единобожия. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что будут впереди фитны и смуты, поэтому держитесь моей сунны и сунны моих праведных предшественников, «Ваадду алейха бин наваджид», говорит, «и вцепитесь в нее своими коренными зубами». Даже вот знаете, наваджид, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, наваджид — это называются последние четыре зуба в челюсти. Вот самые последние верхние два и внизу два. Вот эти зубы четыре называются наваджид. То есть, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, вцепитесь вот этими своими последними зубами, то есть это и говорит о том, что всей зубом, то есть ты пока всеми зубами не вцепишься, эти зубы не дойдут. То есть, как шайтан будет стараться забрать у тебя твою религию, забрать у тебя твой таухид. Поэтому старайся держаться за сунну и за сунну, и за путь праведных предшественников, за путь праведных халифов, за путь сподвижников. Только тогда спасешься, в этом будет спасение. Поэтому, да, в наше время действительно таухид нужно изучать. Доводы таухида, доказательства таухида, Коран, сунну, хадисы и аяты, которые указывают на то или иное, чтобы, во-первых, самому иметь знания и убеждения, и акиду, и основание, и фундамент, и для того, чтобы не дать искусителю нас искушать, для того, чтобы он не отвел нас от единобожия, от таухида. И, конечно, как мы видим, что несмотря на то, что идолопоклонство точно так же, в принципе, для каждого разумного человека выглядит как нечто глупое, нечто несуразное, но тем не менее, посмотрите, скольких людей шайтан обманул этими несуразными, глупыми вещами. Когда ты видишь деревяшку, которую человек сам выточил. И вот я хочу здесь прочитать, когда Умму Сулейм, это мать Анаса ибн Малика. У нас была серия уроков про Анаса ибн Малика как раз на прошлой умре. И мы упоминали такой разговор, который состоялся между Умму Сулейм, матерью Анаса ибн Малика, и между Абу Тальхой аль-Ансари. Абу Тальха аль-Ансари и Умму Сулейм – это одни из самых первых сахабов в Медине. И тот, и другой. Почему? Потому что Абу Тальха аль-Ансари, он участвовал в присяге при Акабе, когда они обещали пророку, что они поддержат его. То есть они приняли ислам в ту пору, когда они даже еще не знали, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, собирается переселяться в Медину. То есть это, Медина в то время была как город из городов. Они знали, что там будет. Они еще в то время не знали, какая судьба ждет Медину, и что Медина станет святыней ислама. Эти люди в ту пору еще приняли ислам. Умму Сулейм приняла ислам, Абу Тальха аль-Ансари был мушриком на тот момент. И он пришел к ней посвататься. Он хотел на ней жениться. И Умму Сулейм сказала: нет, я не выйду за тебя замуж. Хотя в тот момент, в то время еще не было запрещено мусульманкам выходить замуж за многобожников. То есть такого закона еще не было. Но тем не менее Мусулейм сказала, потому что ты многобожник, а я мусульманка. То есть она уже тогда не хотела связываться с многобожником. Но, говорит, такой человек, говорит, как ты, она сказала, такого человека, как ты, не отвергают. То есть Абу Талха аль-Ансари был достойный человек. То есть мы, как сказали, надежный многобожник. То есть все качества у него были, но был многобожником. Она говорит, такого человека, как ты, не отвергают, но, тем не менее, ты многобожник, а я мусульманка. И тогда он сказал, наверное, говорит, тебе только мешает отсутствие золота и серебра. То есть, может быть, махр, ты думаешь, что будет маленький от меня. Она говорит, нет, если, говорит, примешь ислам, то я выйду за тебя замуж только за твой ислам. Без всякого махра, говорит, только за твой ислам выйду. И тогда Абу Талха аль-Ансари стал размышлять. И несколько разговоров, то есть, судя по хадисам, несколько разговоров между ними состоялось. И каждый раз Умму Сулейм, она каждый раз какой-то довод приводила ему. И тогда он сказал, тогда она ему сказала, «Алеста та'ляму я Аба Тальха». Анна Иляха келлади та'будуху мин дуни Иляхи кад набата мин аль-ард. Абу Тальха говорит, неужели ты не знаешь, что тот Бог, которому ты поклоняешься, вырос из земли? И он сказал, баля, да, знаю, конечно, то есть деревянный. Аля таш'ару биль хаджаль, неужели, говорит, тебе не стыдно? Ты, говорит, не чувствуешь стыд у себя в сердце? Ва анта та'буду джид аль-шаджара. Ты ведь поклоняешься лишь корню дерева или ветке дерева. Джаальта ба'дагу ляка иляхан, байнама джааля гайрука ба'дагу л'ахр вакудан юхбизу алейхи аджина. Ты, говорит, один кусок этого полена сделал для себя богом, а другой человек второй кусок этого полена сделал дровами и испек на нем хлеб. Соображаешь? И тогда Абу Тальха говорит, я вернулся и стал размышлять об этом и понял действительно, что ля иляха илляллах, что нет никого достойного, кроме Аллаха, все эти боги, все они сотворены. Но смотрите, даже такому разумному человеку понадобилось, чтобы кто-то его наставил, чтобы кто-то вывел его вот из этой пелены многобожия. И как Халид ибн Валид, знаете, кто такой Халид ибн Валид? Великий сподвижник, один из великих сподвижников, который не потерпел ни одного поражения. Сейфуллах аль-маслюль, обнаженный меч Аллаха, как назвал его пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Но тем не менее, ислам он принял очень поздно, чуть ли не перед самой смертью пророка, саллаллаху алейхи вассалям, за несколько лет до смерти посланника Аллаха. И тогда его друзья, те, с которыми он дружил еще со времен джахилии, но они обогнали его в исламе, они приняли ислам. И когда он пришел мусульманином, то они сказали, Халид, ведь ты, говорит, мозг, ты такой разумный человек, такой мудрый человек, что заставило тебя задержаться в этом многобожии? Почему так поздно принял ислам? И тогда он сказал, были, говорит, люди старше нас, такие как Абу Джахль, такие как Умайя ибн Сафуан и так далее. И нам, говорит, казалось, что их разум подобен горам. То есть нам, ну, у них такой сильный авторитет был. Их разум нам казалось подобен горам. И что они говорили, мы считали это истиной. Но когда они погибли, то люди стали приходить к нам. И нам пришлось теперь думать. И мы стали делать выводы и поняли, что ислам это истина. То есть как важно человеку сохранять разум, как важно человеку думать, размышлять и оставлять свой мозг незакрытым, чтобы истина могла проникать к этому человеку. И мы понимаем теперь, что многобожие на самом деле очень опасная вещь. И последнее, что хотелось бы сказать, чтобы мы понимали, что действительно это, насколько это опасно и насколько таухид нам необходим. Пророк Ибрагим, алейхиссалям, это, по сути, символ таухида на протяжении истории. Все обряды, которые мы здесь совершаем, так или иначе связаны с Ибрагимом и его семьей. Сафа и Марва, кто ходил? Жена Ибрагима, алейхиссалям. Замзам, из-под чьих ног стал бить? Сын Ибрагима, алейхиссалям, Исмаиль. Кто построил Каабу? Ибрагим и Исмаиль построили по велению Всевышнего Аллаха. Джамарат, когда кидаем, откуда это пошло? Ибрагим, алейхиссалям, отгонял шайтана, когда Ибрагим, алейхиссалям, хотел выполнить веление Всевышнего Аллаха, чтобы принести в жертву своего сына. Так или иначе, все события, которые здесь происходят, связаны с Ибрагимом, алейхиссалям. И он символ таухида, то есть он живые ходячие слова «Ля иляха илляла» на земле. От него пошли пророки, пророки из череды сынов Исраиля и пророки из родословной пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, то есть Исмаиль, и затем пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям. Но тем не менее он говорит, в Коране Аллах говорит, приводя нам слова Ибрагима, «Уидхаля Ибрагим». И вот сказал Ибрагим, «Рабби джаль хадаль баляда амина». «О Аллах, Господь мой, сделай эту страну мою безопасной». То есть он просит за Мекку. «Уаджнубни вабания анна абудаль аснам». «И обереги меня и мое потомство от того, чтобы поклоняться идолам». «Иннахунна адляльна кафирам минан нас». «Воистину, они ввели в заблуждение множество людей». Смотрите, здесь Ибрагим, алейхиссалям, просит у Аллаха защиты не от каких-то тайных, едва заметных проявлений ширка. Мы знаем, что ширк бывает разный, бывает как тайный, как черный муравей, ползущий по черному камню в черную ночь. То есть едва заметный, который нужно действительно изучать и обращать на него внимание, такие как показуха. Но ведь поклонение идолам. Ну как можно представить себе, что Ибрагим боялся, что он или его дети будут поклоняться идолам столь явному виду ширка? Но вот он просит именно от этого. То есть Ибрагим боялся даже тех видов ширка, которые, казалось бы, совершенно очевидными. Ведь если мы посмотрим, как появился ширк изначально, он появился в потомстве пророка Адама. Адам был пророк Мукаллям, то есть пророк, с которым говорил Аллах напрямую. И его потомство были праведниками, но тем не менее, через 10 поколений они стали мушриками-многобожниками. Почему? Потому что шайтан внушил им, что ширк – это не опасно, а таухид – это не важно. Проник к ним через эту дверь и сделал их многобожниками. Просим Всевышнего Аллаха, велик он и славен, укрепить нас на таухиде и сделать последними нашими словами «Ля иляха илляллах», сделать нас праведными мусульманами, и показать нам истину истиной, и помочь следовать этой истине. И показать нам ложь ложью, и помочь нам избегать этой лжи. Баракаллаху фикум, джазакум Аллах хайран.